Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
6 вечера в Москве. Меня зовут Анастасия Розыкова. Мы находимся в московской студии «Радио Теос». Напротив меня сидит Даниэль Энрике, певец-музыкант, участник шоу «Песен ТНТ», а также Игорь Ким, капитан команды КВН «Руден Юниверсити». Ух, выговорила. Я всех приветствую. Сегодня будем говорить о юморе, о том, что юмор уже не тот, о том, как написать универсальную шутку, что делать, если не смешно, и вообще, сколько платят КВНщикам. Обо всем этом мы поговорим сегодня в ближайшие 50 минут. Вот ребята уже улыбаются. Отлично. На нас можно посмотреть, если зайти в группу ВКонтакте, которая называется «Теос». И нам еще можно написать, если зайдете на сайт teos.fm, раздел «Сообщения», а также под видеотрансляцией ВКонтакте тоже можно написать. А еще можно позвонить. Номер 8 800 333 1706. Вводные сказала. Ну что ж, начнем. Мальчики, сколько вы играете в КВН?
Давай.
Игорь, сколько вы играете в КВН? Капитан. На этот вопрос отвечает капитан Игорь Ким.
Я играю с 2007 года.
Даниэль?
Я играю с 2014 года.
Вы до сих пор играете или все, закончили свою карьеру?
Надеюсь, закончил.
Закончил.
Скажите, а как выходят на пенсию КВНщики? Как-то там, как-то определяется возрастной ценз? Как вообще понять, что все, я закончил, хватит? Как это определяется? Вы сами определяете или вам говорят, что все, ребят, хватит?
На мой взгляд, все зависит от амбиций человека. Если цель самая высокая, и он ее не достиг, значит, рано уходить. А если, ну, мало ли кто зачем приходил, с какой целью. Если ты свою цель достиг, значит, можно. И как... у всех это на разных стадиях получается.
Какая у тебя была цель?
Выиграть высшую лигу, я максималист.
И?
Пока не дошел.
Ну, так, может быть, рано еще уходить?
Ну, да. Я думаю, пока я не собираюсь.
Даниэль?
Ну, мои амбиции закончились после 2 лет.
Какую цель?
Мы, собственно, полуфинал высшей лиги. Наверное, это было наше высшее достижение с Игорем вместе, плечом к плечу. Я в КВН не ставил себе никакой цели, потому что КВН для меня не был основой, основным. Но коли ж ребята появились в моей жизни, такая тоже история, как мы друг друга нашли, я постарался сделать хорошо то, что я делал. Вот, поэтому
как тебя ребята нашли? Как вы вообще нашли друг друга? Да. Руден Юниверсити, ну, это все сказано. Ну, как так получилось? Обычно считалось раньше, что в КВН играли, это студенческая игра, студенческая команда, то есть такое понятие, как капустник, в институте собирались, и потом их отправляли заявки в КВН и так далее. Сейчас точно так же это происходит или как?
Ну, капустники имеют место быть, но на уровне официальных лиг все достаточно серьезнее.
Как вы нашли Даниэля?
Блин, эту историю лучше спросить у Даниэля. Почему? Потому что на него вышел Шевгижи, да?
Да?
А я слабо помню эту историю. А
в общем,
это произошло все.
Ребята
очень...
вышли в высшую лигу, и я так понял, что нужно было некие позиции в составе укреплять. И через друга, который знал моего друга, тот знал еще друга, они нашли меня. И мы с ними встретились, и первый наш диалог был о юморе, о том, который для меня неприемлем. Мы пожали друг другу руки, поняли друг друга и, собственно, начали играть. Первую игру я играл во внутреннем кубке РУДН. Собственно, я, по-моему, Пушкина играл. Или что-то типа, нет, Жерар, наверное, играл Пушкина, я кого-то другого. Ну, в общем, я играл Пушкина, Жириновского.
Точно не Белого.
По-разному. По-разному мы пробовались. Это был мой первый опыт, потому что, на самом деле, до этого я даже не скажу, что я по телевизору очень много и часто смотрел КВН, но коль уж я в него погрузился, то начал с высшей лиги.
Игорь, какие вопросы задает капитан? Вот ему говорят: слушай, Игорь, там вот есть парень, мой знакомый, он знакомого знакомый, ну, хороший, в общем, парень. Надо, чтобы вы его вот посмотрели. Вот что ты задаешь? Ну, хорошо, пусть приходит. Что задает капитан людям, которые хотят стать участниками команды? Что спрашивают в первую очередь? Ну, после того, здрасте, здрасте, что говорят?
Дело в том, что...
Вообще, кто принимает решение? Капитан же?
Ну, конечно, последнее слово за капитаном, но у меня, как у любого другого управляющего, есть советники.
Так.
Да, на чье мнение я полагаюсь и основываюсь. Но тем не менее, да.
Но личное собеседование же было.
Но это не собеседование, там была обратная ситуация. Команда нуждалась в человеке, и команда делала запрос. Ребята, у кого есть вот такие-то люди, которые справятся вот с такой-то задачей? А не Даниэль пришел к нам, типа, или посмотрите Даниэля, пожалуйста, он очень хочет. Совсем все наоборот было. Конечно, имеет место быть такие ситуации, когда кто-то говорит, вот, мой сын, он так смешно шутит на кухне, пожалуйста, рассмотрите его в состав вашей команды.
Что, ну, что ты отвечаешь обычно таким папам?
Ну, я говорю, ну хорошо, придет время, и мы этот... Ну, как правило, я... Чтобы начать играть в КВН, нужно пройти определенную школу, и я понимаю, что шутки на кухне — это не то, что и чего я хотел бы.
Ну, просто у меня были другие немножко задачи в команде, музыкальные. Команда Руден — это всегда была поющая команда, и, собственно, надо было укреплять именно вот эту позицию. Поэтому, так как для меня всю жизнь этот опыт большой сцены, музыки и так далее, там, пение был просто частью, большей частью моей жизни, то для меня это не стало проблемой, да, и поэтому мы с ребятами быстро сработались, и просто надо было петь смешно, забавно.
Игорь, а как попасть в телевизор? Ну вот много команд, мы знаем, что практически в каждом вузе есть несколько лиг, несколько команд, но не все же в телевизоре, не все же в телевизоре показывают. Как так получилось, что вы попали в телевизор?
Блин, я полагаюсь на стратегию. Нужно находиться внутри этой системы и понимать, что нужно, в чем она нуждается, и понимать свои какие-то плюсы, козыри, с которых можно заходить, на которые можно ставить и как можно воздействовать на эту систему. Ну, благодаря только вот таким решениям. Ну, а, конечно же, юмор. Нужно научиться шутить хотя бы.
А все ли подходит для телевизионного формата? Как вас чистили? То есть я понимаю, я знаю, что есть редакторы телевизионные, когда вы приходите с материалом, вам говорят, ребята, ну вот это все чушь.
Ну... За день до игры.
Да-да-да, за день до игры.
Потом очень веселая ночь.
Да-да, все это чушь. А, ну, давайте что-то посерьезнее, другое.
Но есть какие-то стандартные рамки, про что нельзя шутить. Это обычная цензура, она вполне адекватная и касается всех команд. А бывает то, о чем, что имеет в виду Даниэль, какие-то субъективные вещи, когда ты не согласен с мнением редактора. Ну, по-разному. Иногда большинство команд старается шутить на актуальные темы, к примеру. И в одной игре некоторые темы пересекаются у той и другой команды, приходится кому-то убирать. Соответственно, появляются вот творческие дыры, которые ночью приходится заполнять чем-то.
Так все-таки как так получилось, что вы попали в ящик? Вот как там идет отбор, фестивали? Как вот из тысячи, не знаю, сколько вообще команд дают заявки на то, чтобы потом их показали в телетрансляции?
Проходит ежегодный сочинский фестиваль в январе, где принимают, ну, порядка, наверное, 600-700 команд.
А какой критерий того, что вот вас возьмут, покажут, а вот кто-то так и останется, ну, там где-то как-то?
От достижений самой команды, где она провела целый сезон, до чего она дошла, какие заслуги вообще за ней. Что об этой команде думают редакторы? Там несколько этапов проходит отбор в телевизор.
А актуальность юмора?
Да, она всегда меняется.
Вот какая была актуальность юмора, когда вас брали? Вас же тоже, наверное, брали под какой-то юмор, под какой-то шаблон, какой-то образ. Под какой-то образ. Ну, понятно, что многонациональность и песни.
Нет, но видите, концепции команд могут быть разными. А актуальность, она временна, и все зависит от того, как какая команда смотрит на тот или иной актуал. Я не могу сказать, что было актуально на тот промежуток времени, когда нас взяли в высшую лигу, но с уверенностью могу сказать, что дружба народов, она, думаю, всегда будет актуальна. Нам повезло с концепцией, природной концепцией команды, и это поспособствовало тому, что мы прошли мы, конечно, тернистый путь до высшей лиги, но чуть-чуть быстрее, чем многие другие команды.
Задают вопросы наши радиослушатели, которые присоединились к нашему эфиру, спрашивают у вас, как шутить так, чтобы не обидеть своей шуткой? Везде ли уместен юмор? Есть ли вещи, над которыми шутить неуместно? Что это для вас? Вот так, начнем с того, что как шутить так, чтобы не обидеть своей шуткой? Даниэль.
Ну, в нашей команде, на самом деле, если со стороны послушать шутки друг над другом, они могут быть расовые, они могут быть стереотипные. И если кто-то, кто не умеет принимать в свою сторону юмор, это послушает, то он скажет, а эти ребята вообще там жестко просто шутят друг над другом. Хотя, на самом деле, это не так. Наверное, первое, это человек должен уметь шутить над собой. И если он умеет шутить над собой, то, в принципе, он никого не обидит. Да, и... Тут, наверное, просто умение у тебя вырабатывается чувствовать уместность или неуместность той или иной шутки, чувство человека, чувство публики и так далее, да? Поэтому это, наверное, просто опыт, когда ты начинаешь чувствовать это.
Везде ли уместен юмор, Игорь?
Нет.
А где уместен? А где неуместен?
Ну, очень размытый вопрос, не имеющий никакой конкретики.
Жанна, уточните, пожалуйста, потому что вот капитан команды Рундуэн Юниверсити говорит, что вот, нужно уточнить.
И... Ну, я вам скажу достаточно элементарную просто вещь. На похоронах шутить нельзя. Это если устроит этот ответ, то...
Есть ли вещи, над которыми шутить неуместно? Ну, вот, видимо, это о том, что... То есть вот эти все шутки кухонные не очень уместные.
Ну, кстати, опять же, да, вот тут... Чувство, да, то есть я не то чтобы не соглашаюсь с Игорьком, mm-hmm. но вот недавно я был как раз на похоронах mm-hmm. близкого семьи, и в какой-то момент я понял, что ну все вот прям очень печально и грустно, и я вспомнил детскую шутку эпизода в нашей жизни, который действительно был, и все улыбнулись, и один из его сыновей подошел, обнял меня и сказал, слушай, ну классно, я вспомнил этот эпизод, я улыбнулся и еще спросил там, ну, по поводу этой ситуации, то есть в принципе... Если ты чувствуешь, что сейчас можно, может быть, даже и на похоронах, но, опять же, вот есть грань, какая-то добрая шутка, да, должна быть, естественно.
Существует такое мнение, что в КВН, вот ребята, которые играют в КВН, команды, они ничего не платят за то, чтобы... Им ничего не платят за то, что они участвуют. Так все-таки, а кому-то платят? Все-таки, сколько зарабатывает? Кто-то зарабатывает в КВН или нет? Или вот вас показали по телевизору, и потом вам говорят, ребята, нужно корпоратив провести. Бывало такое, Игорь?
Это ближе к истине.
Ну, конечно, по корпоративам, по концертам мы, по гастролям мы ездим. Я вам скажу, что за съемку КВНщики не получают денег, и это вполне нормальная история. Почему? Потому что каждый КВНщик получает с этого эфира ровно то, чего он хотел, ради чего пришел в эту игру. А около КВНовского заработка, типа концертов, гастролей и веселой жизни, она есть. Она есть, и КВН, я вам скажу, не обижает. И достаточно приятно, ну, ездить по городам, давать концерты.
Бывало такое, что редакторы, вот о чем говорил Даниль, что накануне эфира говорят, что, ребята, все, там, 90% материала — это чушь. Надо срочно за ночь все переписать, переделать. И они сами предлагают материал. И вы не согласны. Такое бывало в вашей практике?
Конечно. Конечно, такое бывало. И...
С чем вы были не согласны? Вообще, что бывало так, что вот ваше внутреннее ощущение того, над чем бы вы сами позволили шутить, и над чем бы вы бы никогда не шутили, шло вразрез с тем, что вам предлагалось? И как вот вы преодолевали этот конфликт внутренний и внешний? То есть, по идее, надо, вы же капитан, вам нужно отвечать за команду, вам нужно принимать решения, и вы понимаете, что от вас зависит, будет игра, не будет игра, вы работали и так далее. А тут вам предлагают материал, и вы понимаете, что вот если вы пошутите над этим или об этом, ну, это пойдет вразрез ваших каких-то, опять же, моральных, внутренних ощущений и каких-то других.
Ну, начать хотелось бы с того, что редактор, вырезая 90% материала, uh-huh. он не предлагает взамен ничего. Uh-huh. Ты просто идешь и заполняешь сам все эти дыры. И так как юмор — вещь субъективная, uh-huh. иногда, ну, чаще всего приходится отстаивать свое видение, свою шутку. И бывают моменты, когда ты и сам ошибаешься. И редактор бывает прав. Даже чаще всего так, что редактор бывает прав. Но... У нас просто мы не сталкивались с принципиальными моментами, когда нам... Мы и не старались шутить на такие темы. Особенно, ну, мы команда многонациональная, нам uh-huh. с нас спрос в два раза больше. Все-таки мы подставляем целые народы, целые страны. И, ну, у нас не хватает совести и смелости выносить там на сцену слишком жесткие шутки. Бывает на грани, ничего не скажу. Но, как правило, они одобряются и нами, и редакторами, и... главным, генеральным.
Даниэль, над чем бы ты никогда не шутил? Что идет вразрез с твоими этическими принципами?
На чем я никогда не шутил?
Про религию Даниэль никогда не шутил.
Почему?
Первый наш разговор с ребятами, он как раз был об этом. И на мои, собственно, в мой период шутка, которая, в принципе, она, может быть, даже смешной была бы, но она была очень религиозной. Ребята из уважения ко мне не делали ее, хотя, может быть, она принесла бы какой-то успех. Но это надо видеть, это нельзя услышать, это целый сценарий. Но не суть, просто были моменты религиозные, которые я считаю, что просто обидят кого-то, да, и или в ком-то могут дать ощущение двойных стандартов во мне, да, что если ребенок, у которого я преподаю в воскресной школе в церкви, увидит меня в том или ином ракурсе, да, как бы, ну, жестко, когда я жестко шучу, некрасиво, да, как бы какие-то там церковные истории. Даже если я внутри, может быть, с чем-то не согласен, я в узкой компании готов это обсудить и об этом даже пошутить, но есть телевидение, и есть большая ответственность, да, если я кого-то этим задену. И то же самое как бы касается пошлых каких-то ролей. То есть были моменты, когда, может быть, где-то я отказывался даже от того, чтобы играть ту или иную, и где-то пришлось обговаривать все. Но это тоже тот образ, который я не готов показывать.
Игорь, как вам работалось с Даниэлем? Принципиально, над этим шутить не буду, это мне, пожалуйста, вот меня очерняет. Как вообще такие капризные... Да, как такие капризные участники команды? Много таких вообще часто приходит?
Нет. Таких немного, но я не скажу, что с Даниэлем было сложно работать.
Угу. Да. Тактично, друг. Даниэль Энрике, певец и музыкант, а также Игорь Ким, капитан команды КВН «Руден Юниверсити» сегодня в передаче, честно говоря, разговариваем о юморе. Вот часто вы слышали эту фразу, потому что КВН уже не тот, юмор уже не тот. Вообще о чем это? Что имеет в виду? Какой тот, не тот? О чем вообще говорят? Вот тут пишут, кстати, наши радиослушатели, потому что вот юмор изменился. Какой сейчас юмор? КВН не смотрю, потому что вот раньше, если смотреть передачи, которые были там самые-самые, когда еще Масляков был молодой, и сейчас это смешно. А посмотреть современный КВН, которым, не знаю, там 5-6 лет тому назад, ну, уже не смешно. Это было актуально на тот момент, наверное, тогда. А вот сейчас уже не смешно. А почему команды, которые играли там 70-е, 80-е, они вот, ну, до сих пор смешно. Про инженеров, про что-то там, физику, математику. Вот как вы считаете, почему?
Ну, я думаю, в фразе «КВН уже не тот» заложена борьба поколений именно Советского Союза и нашего постсоветского. Действительно, тогда, я считаю, юмор был рабоче-крестьянский, более ближе к народу и всеми понятен. Но нужно отдать должное тому, что тогда и альтернатив не было в юморе. В принципе, юмор — вещь субъективная, и на сегодняшний день конкуренцию КВН составляют не просто другие телеканалы, телепередачи, а уже и интернет врывается, и отдельные личности в каких-то, в Инстаграм-площадках, да, возьмем. Поэтому, не знаю, сложно конкурировать с легендами в прошлом.
Ну вот смотрите, вы говорите о том, что вам на телевидении было, скажем так, запрещено шутить там такой вот достаточно своеобразный юмор, но вот и вам вырезали. И ведь вот эти же самые вырезанные шутки, пошлые, ниже плинтуса, сейчас с удовольствием и огромный рейтинг те же самые в интернете, и прекрасно они заходят. И ребята, которые шутят эти шутки... такие, на самом деле, примитивные, простые кухонный юмор и про тюрьму и так далее, пользуются огромной популярностью. У них огромная аудитория, причем молодая аудитория. Вот почему так? Ведь КВН — клуб веселых и находчивых. Вот,
да, вот в этом его плюс. Хотелось бы внести ясность тем, что нам вырезали шутки не пошлые и не 18+ категории, а есть вечные темы, я имею в виду наркотики.
Гомофобия.
Гомофобия, да, и так далее. Смерть людей, над которыми некоторые команды, некоторые додумываются шутить, им это вырезают по понятным причинам. И я за это КВН люблю. Я люблю КВН за чистоту, которую он сохраняет по сей день. А то, что начали выносить уже после своих КВНовских игр в интернет, ну, тут я уже... не могу ни за кого отвечать, я не поддерживаю, я не смотрю, я стараюсь избегать телепередач, где они мне как минимум просто неинтересны, где шутят.
Игорь, вы же еще и сценарист, вы пишете сценарии для тех самых вайнов, влогов, скетчей, да, и так далее. А вы избегаете, вот вам приходит заказчик, говорит, слушай, ну вот у меня такой образ, я такой вот пацан с района, мне надо вот все, мне высокоинтеллектуальный юмор не зайдет, потому что у меня аудитория другая, и как бы я шучу вот что-то там пацанчики с района. Вы возьметесь за сценарий подобный? Или скажете, нет, я за чистоту юмора?
Я напишу сценарий без пошлостей, чистый. Если ему не понравится, то мы, значит, не сошлись. Мне просто повезло. Я, во-первых, работаю не у меня не так много людей, которым я пишу, но те, которым я пишу, они, во-первых, интернациональны, я не знаю, как так вышло, а во-вторых, они сами просят.
Сколько живет шутка? Вообще есть такое понятие, как жизнь шутки? Сколько она живет?
Вечно. Шутка живет. Смешная шутка живет вечно. Она разлетается на цитаты, проговаривается в компаниях.
И вы она... писали такие вот вечные шутки, которые до сих пор актуальны, и до сих пор их цитируют, и до сих пор это актуально?
Я не могу сказать. Я не могу сказать, почему, потому что это очень все субъективно. Я знаю, что я писал смешные шутки, которые разрывали зал в той или иной игре, но чтобы потом кто-то приходил и мне же ее цитировал, такого не бывало.
Даниэль, вам вопрос. Чем сарказм отличается от юмора или это одно?
В моей внутренней мотивации, опять же, я могу думать о человеке, да, о том, чтобы его, ну, подколоть, да, откровенно говоря, да, и это будет сарказмом, да, и этот сарказм, он может быть злой. То есть я могу саркастически сказать, что, ой, в России классные машины делают, да, ну, и мы все понимаем, что российский автопром делает не очень классные машины. Это будет такой, ну, все там улыбнутся условно, но я никого не обидел, да, а могу конкретную личность сарказмом обидеть, да, и это уже будет моей плохой мотивацией, да, потому что я ответственно знаю, что я делаю. Поэтому шутка, она, ну, как бы, она общая, она не в личности, а сарказм, он, как бы, может обидеть личность определенно.
Еще говорят, что сарказм используют для защиты, то есть, когда ты хочешь, скажем так, абстрагироваться от собеседника или от ситуации, 100%. Ты включаешь сарказм. 100%.
Ну, в принципе, на мой взгляд, закомплексованные люди, они шутят очень жестоко.
И говорят, что они, скорее всего, говорят о себе.
Возможно.
Пишет нам Жанна Михайлова: в каждой шутке есть доля правды. Как ребята относятся к данному высказыванию? Если так, то каков процент этой правды? Игорь?
Тоже вопрос неоднозначный. Все зависит от конца.
Жанна, пожалуйста, уточняйте. Вот уже второй вопрос вы пишете неоднозначный. Пожалуйста, будьте добры, уточните ваш вопрос. Игорь, как капитан, как руководитель, вот вас просит.
Все дело вкуса, понимаете? Есть некоторые команды, которые шутят на уровне космоса, придумывают что-то вот несуществующее, от этого смешно. Вот такое у них мировоззрение, и, соответственно, правда там ноль. А это все придуманное. А есть, когда шутят над собой, вкладывают туда какие-то реальные вещи, и это становится смешно.
А бывает универсальный юмор? Вот такой, что был смешно и физикам, и многонациональным ребятам, и, не знаю, там, пацанчикам со двора, и девушкам из высокого общества, из высшего общества. Вот бывает такое?
Я считаю, что да. Это шутки о вечном, о любви. Там, где любой человек узнает себя. Понимаете, о расставании, о ссорах каких-то. Но все люди ссорились, все люди любили, все люди встречались, расставали и так далее.
То есть, чтобы написать универсальную шутку, вот такую, которая...
Нет, они как правило на эти темы. Вот.
Что делать, если не смешно? Вот ты считаешь, что ты юморист. Вот вы считаете, что вы юморист. И правда, вот кто вам, кстати, сказал, что вы смешные?
Мы вообще ни разу не считаем.
Хорошо, все, вы решили, что вы можете заниматься юмором, Игорь. Вы считаете, что вы веселый человек?
Я и веселье это. Нет, я считаю, что я не веселый человек. Я называю себя юмористом в силу того, что...
Печальный юморист.
Ну, пускай будет так. Серьезный юморист, можно так?
Хорошо.
Я называю себя юмористом в силу того, что я занимаюсь юмором.
А кто вам сказал, что вы можете им заниматься?
Да мне никто не говорил.
То есть вы сами решили?
И я ничего сам не решил, за меня решили. Я оказался там, где я должен быть. Это
как
уже
это произошло? Расскажите.
Вот мой друг, близкий друг, вот он с рождения, он комик, он смешной. Вот он, у него харизма природы, знаете, какая бешеная.
И Сергей, надеюсь, ты с нами.
Он душа компании, ну вот он прям классный. И вот он все детство, мы в школе с ним познакомились, он хотел играть в КВН. Он школьную команду возглавил, а я с ним дружил. Я с ним дружил, и вот такие локальные шуточки отпускал в компании. И он говорит: блин, ты же смешной, поехали с нами на КВН. А я ему говорил: я что тебе, клоун? КВН играть. Он говорит: ну, пожалуйста, ну, поехали. Я говорю: ну, поехали, я вам помогу. Тогда предложили поехать в Анапу, в детский лагерь. Вот, и, ну, это такое для меня было предложение в рамках моей жизни, от которого мне не стоило бы отказываться. В общем, я согласился. Думаю, ну, поеду, что я на диване полежу, шутки попишу, они пусть играют. Да. И все в конечном итоге, это долго рассказывать, все в конечном итоге пришло к тому, что мы с Шевги остались вдвоем, у него осталось желание продолжать играть, И, ну, я просто не оставил друга. Я говорю, ладно, давай вдвоем. Я буду тебя объявлять, мы будем тебе писать, ты будешь играть. Так мы и начали выступать дуэтом. Это приносило какие-то успехи. Так и дуэтом мы пришли в сборную, и все, там все закружилось, завертелось и началось. Поэтому я ничего не делал для того, чтобы стать юмористом.
Я думаю, что есть такой момент, когда сцена тебя либо выбирает, либо нет. И она либо тебе дается, либо
сцена
нет.
Сцена или зритель?
Сцена.
Сцена.
Сцена. А потом уже зритель. И у меня, например, есть очень близкие мои друзья, которые вот в компании нашей общей за столом, да, мы будем где-то, они будут так шутить, все просто реально будут лежать от их шуток. И они реально смешные. Я, когда сижу в компании, как бы у меня нет такого, что я там тяну, я могу просто молча просидеть, да, там, я, ну, сам по себе интроверт, и как бы мне проще где-то в себе. А, но есть как бы понятие, когда ты выходишь на сцену, да, то есть как бы, когда это музыка, я выхожу петь, и у меня есть задача определенная. То же самое с КВНом, с юмором, да, ты выходишь, ты можешь быть мега грустный на репетициях, но ты выходишь в зал, когда я играл Жириновского, это было неожиданно для меня. Ну, как бы, то есть я никогда в жизни не думал, что я буду отыгрывать Жириновского, толкать какие-то речи, но оно как бы зашло, да. То есть, и поэтому это моменты, когда ты выходишь, понимаешь задачу, и тебе надо ее сделать.
Какая была обратная реакция на вашего Жириновского?
Какая была обратная реакция?
Овации.
Ну, это было забавно.
Жанна пишет о том, что юмор на самом деле вещь абстрактная, поэтому я не требую конкретики. Жанна, большое спасибо, что вы с нами и так активно принимаете участие в нашей беседе. Так все-таки, что делать, когда не смешно? Вот ты дома порепетировал, ребятам, друзьям рассказал шутку, ну все посмеялись. А выходишь на сцену, а тишина. Что делать? Как вообще?
Пробовать что-то новое.
Ну а вот этот момент ощущения?
Как? Стремно, плохо. Ужасно. Не по себе.
Подавленный потом, да.
Но это... Посещает мысль о том, что да нет, юмор не мое, пойду я там, не знаю, что-нибудь другое поделаю.
Я думаю, как в любом деле, маловерие присутствует.
То есть кризис существует?
Гарантирую.
Как вы справляетесь? И с чем он связан? Ну, понятно, вот не смешно, если шутишь. А с чем еще бывает кризис в юморе, в творчестве? Чем у вас, Игорь, был связан?
Я считаю, что я до сих пор не испытывал этого. Чувство.
Почему? То есть кризиса не было?
Нет. Ну, вы знаете, у меня спортивный интерес в КВН. Угу. Я двигаюсь исключительно из...
К цели,
да. Угу. Мне все равно зайдет моя шутка. Мне все равно проиграть сегодня моя команда или выиграть. Хотя я стремлюсь, конечно, выигрывать. И мне намного все равно, мне нужно дойти до цели, выполнить ее, тогда я выдохну.
Все цели хороши? Все средства хороши для достижения цели?
Средства хороши, которые не приносят вреда окружающим и сохраняют твою репутацию.
Угу. Даниэль...
Нет, конечно.
Кризис в юморе, кризис творчества. Было?
Безусловно, было. И после каждой легкой неудачи ты можешь либо поддаться собственной эмоции, поддаться неудаче, дать ей тебя подавить, дать ей, возможно, свернуть с дороги, принудить тебя. А можешь спросить у Бога, а что дальше? И каждый раз, собственно, при какой-то неудаче я стараюсь именно это у него спрашивать, да, потому что, безусловно, ты занимаешься анализом своего пути. И, наверное, первый такой плюс-минус глубокий разговор, как у людей, у нас с Игорьком произошел после Сочи не самой удачной игры нашей и так далее, да. То есть и ребята были намного подавленнее, чем я, потому что я не клал всю свою жизнь ради КВН, да, не положила. Ребята как раз, собственно, вот с 2007 года это большой путь. И у нас было много крутых разговоров именно в этом состоянии. Поэтому это состояние, оно хорошее, оно нужно творческому человеку. Когда ты все время на коне, ты можешь заблудиться.
Если жизнь после КВН, узнаем буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт tales.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Меня зовут Анастасия Розыкова, вы слушаете передачу «Честно говоря». Мы вещаем из московской студии «Радио Теос». Полпередачи мы уже говорим о юморе, о том, что он уже не тот, но и КВН тоже вместе с ним. Помогает мне сегодня, точнее, я бы сказала, что я помогаю сегодня Даниэлю Энрике, певицу и музыканту, а также Игорю Киму, капитану команды КВН «Руден Юниверсити». Мы говорили о том, что вы, Игорь, точнее, ты, Игорь, играешь КВН уже больше 11 лет.
Да.
И ты ставишь для себя цель победить. Выиграть высшую лигу. Какие сроки ты себе ставишь? Ведь очень можно всю жизнь играть в КВН. Вообще существует такой возрастной ценз в КВН?
Официальный?
Да.
Нет.
А неофициальный?
Ну, это уже каждый сам для себя решает.
Ты для себя какой поставил срок? 10 лет, 5? Вот 11 лет уже прошло, ты еще не выиграл высшую лигу. Для тебя это цель, с которой ты пришел в КВН, и к которой ты идешь уже на протяжении 11 лет.
Просто эти 11 лет, они разбиты были на несколько целей. И я это понял. В 2015 году я сформулировал для себя конкретную цель, ту, о которой мы сейчас говорим. А до этого у меня цели были сформулированы неправильно, как я понял. Попасть в телевизор, знаете, показаться в высшей лиге на сцене. И когда сбывается эта цель, она перестает реализовываться. И тогда я решил для себя сформулировать «выиграть». Знаете, сейчас и я себя не ограничивал годами. Ориентировочно это должно было произойти до 30 моих лет. Но если будет раньше или позже, или если вообще этому не суждено случиться, я это приму. Потому что я взрослею, и приоритеты у меня меняются. То есть я могу поставить, например, цель семьи, цель собственной семьи выше, чем свои амбиции. И поэтому КВНу придется немножечко подождать.
Так все-таки, какой срок ты ставишь себе?
Я думаю, я даю еще где-то 3 года себе.
А что будет, если вот тебе приходит твоя команда сегодняшняя, с которой ты играешь, и говорит, слушай, Игорь, ну это все круто, ну 11 лет уже, ну мы идем, ну у нас уже там дети, мы женимся, не знаю, уезжаем куда-то, ну сколько можно там, надо вот, мы, у нас работа, чем-то посерьезнее заниматься, ну это все круто, мы верны тебе, ну давай сам, что ты будешь делать, ты сменишь полностью командный состав или скажешь, ребят, ну я с вами, или сам пойдешь и сменишь, наберешь новую команду?
Пойду. Если... Я пойду сам.
Пойдешь сам.
Да, я ребят каждого очень сильно люблю. Я никого никогда не выгонял из команды, это моя принципиальная позиция, но я никого не держал. Если кто-то принимал решение уходить самостоятельно, я говорил, значит, так нужно, значит, есть поважнее, чем КВН. И это ровно такая же ситуация. Если из 11 человек 11 мне скажет, извини, мы не можем, хорошо.
Даниэль, к тебе вопрос. Можно ли использовать юмор в качестве служения людям, помощи? Жанна у тебя спрашивает.
Юмор — это хорошая вещь. И на самом деле, если говорить о христианстве, да, я всегда тоже с улыбкой задаю вопрос, шутил ли Иисус? Я думаю, что шутил.
Отличное чувство юмора у него было.
Я думаю, что он шутил и над учениками, может быть, да, и над людьми, и смеялся, улыбался. Опять же, внутренние грани — не переступать через себя. И, конечно, можно кому-то помочь. Иногда человек в какой-то печали, и, по сути, ты только через юмор, особенно с детьми это иногда работает, через юмор ты можешь немножко вывести его к более адекватному состоянию, на улыбку какую-то, да, на взгляд другой на эту ситуацию, что на самом деле, давай со стороны юмора на нее посмотрим, и на самом деле, ну, слушай, что ты сейчас нюни распустил, же, ну, смешно, объективно, давай на это. И человек потом улыбается и думает, ну да, что я как бы, да, и идет дальше. Поэтому, безусловно, можно.
Как тебе приходилось играть с ребятами, когда вот они тебе говорят, слушай, вот это, вот это, вот это. Ты говоришь, нет, ребят, я вообще как бы верующий. Вообще, как ты им заявил о том, что? Ты сразу сказал, что про религию я не шучу. Ребята спросили, почему? Ты сказала, я потому что верю в Бога, для меня это очень важно, и мы не шутим.
Сразу.
Сразу. Как часто тебе задавали вопросы, говорят, ну что ты, ну что за детский сад? Ты же взрослый парень, ну какое там, непонятно что, какая-то там чепуха. Бывало такое? Сталкивался ты? Пускай, может быть, не с ребятами из своей команды, но когда вы ездили на фестивале, когда вы выступали с теми же самыми редакторами, с теми же самыми же другими командами.
Да, я думаю, с ребятами мы сразу поняли друг друга, и плюс ребята на протяжении того времени, где-то мы вместе жили, где-то мы просто много общались, проводили много времени вместе, и для них, я думаю, даже без слов был понятен мой образ жизни, принципы, приоритеты, да. И были такие моменты, когда даже с известными людьми, с которыми у нас были какие-то номера, мне приходилось разговаривать о грани этих номеров и напрямую говорить о том, что я не буду тогда играть эту роль, если ты будешь ее вот так опошлять. И люди понимали, пожимали руки.
Мешает это у тебя к тебе в работе и вообще в твоем опыте телевизионного?
Кто-то из моих друзей считает, что я бы достиг большего, если бы я не был настолько принципиален, но я считаю, что это лучше, чем переступить через себя. Что если что-то Господь не хочет дать, то Он даст мне это в свое время в жизни, когда я буду к этому готов. А переступив через себя, я не вижу смысла тогда в этом всем.
Игорь, есть ли жизнь после КВН? Чем занимаются? Ну, вообще, говорят, что все КВНщики идут на канал ТНТ, и там они пишут, значит, сценарий для сериалов, для всевозможных комиков и так далее. Это правда или нет? Что основная масса потом вот так вот идет туда, в «Газпром-медиа»?
Ну, вряд ли основная масса КВНщиков, но основная масса, которая работает на ТНТ, вероятнее всего, я конкретно точно не знаю, вероятнее всего, это бывшие КВНщики. Почти на каждом канале, наверное, можно встретить знакомое лицо. КВНщики сейчас валом вокруг вообще везде. Влоги, вайнеры, телепередачи, серьезные передачи. Ну, мы проходим очень сильную школу, которая позволяет справляться почти с любой сценарной задачей.
Но вас же много.
Да.
И как выделиться среди всех? Чем ты выделяешься?
Я?
Чем твоя уникальность?
Я такой же интроверт, как и Даниэль. Я никого ни о чем не прошу, я делаю все сам. И работаю, стараюсь работать на себя. Поэтому я не работаю на телеканале, не пишу никому передачи пока что.
А предлагали?
Звали, приглашали два раза.
Почему отказался?
Для меня это... Я имею в виду это предложение до сих пор.
То есть оно до сих пор актуально?
Ну, я думаю, если я поговорю с этими людьми, мне не откажут, я вот так скажу. А так, ну, приоритеты немного другие.
Какие приоритеты у тебя сегодня? Ты очень много говоришь о приоритетах, приоритеты такие, такие, вот они изменились, вот теперь вот возможно. Какие они у тебя сегодня, эти приоритеты?
Я не вижу себя работающим целый месяц за определенную сумму денег.
Она для тебя мала?
Нет, мне не нравится такой подход к моей работе. Я считаю, заработать можно зарабатывая, а не работая. Поэтому я стараюсь сделать что-то сам. Соответственно, мне сложнее это сделать, но я пытаюсь.
Какой юмор сейчас в топе? Ты как сценарист, человек, который пишет сценарий для вайнов, блогов. Вообще сейчас для скетчей какой сейчас жанр в юморе самый вот актуальный, топовый?
Важно конкретизировать. И для влогов один, для вайнов другой, для скетч-шоу на телеканалах третий. Вот давайте выберем категорию, я постараюсь ответить.
Давайте выберем категорию. Категория... Какая категория? Ну, допустим, для возраста 50+.
50+, я думаю, это вот шутки советского образца, ирония судьбы, вот такие классические, вечные, как принято было шутить еще при Советском Союзе.
Ну, может быть, поэтому моей маме не смешно половина того, что она смотрит
в
интернете. А почему так много пошлости на телеканале ТНТ, как ты считаешь? С учетом того, что основная масса сотрудников и те, кто пишет для телеканала ТНТ, это бывшие КВНщики, у которых, я уверена, было такое понятие, как честь и достоинство, и внутренние моральные принципы, о которых ты говоришь. Вот почему? Деньги решают или что?
Я боюсь своим ответом осудить. Людей, которые занимаются этим, я просто скажу, что вероятнее всего это политика канала. Значит, такая свобода у них.
Как ты думаешь, насколько долго вообще продлится ситуация с тем, что сейчас народ шутит вот на такие достаточно простые темы, типа там, не знаю, пацанчики, ну и так далее. Вообще тенденция, она же меняется в юморе. Вот как ты считаешь, и ты, Даниэль, когда сменится тенденция? Вообще она сменится и в какую сторону?
Я считаю, что на сегодняшний день, что касается музыки современной, что касается юмора и вообще любого медиа-контента, все найдет своего зрителя и, как правило, находит. Поэтому я думаю, что эта тенденция многогранности юмора, она продлится еще долго.
Ну а какие-то акценты сменятся? Темы, может быть,
безусловно. Сменятся. Я думаю, что просто есть вещи ассоциативные. То есть, например, если я разбираюсь в баскетболе, то я пойму шутку о баскетболе. Если я вообще не шарю, даже каким мячом играют в баскетбол или шайбой, то я не пойму шутку о баскетболе. То здесь то же самое. То есть почему ваша мама, твоя мама, да, не понимает каких-то современных шуток? Потому что она не может их ассоциировать с тем, что происходит именно в современном интернет-обществе, например. Да, как бы. А человек, который в этом разбирается, то есть новые фильмы, то же самое, да, выходит Marvel. Там достаточно много шуток. они могут быть кому-то смешные, да, потому что человек понимает, что, о, классно, они современно пошутили на шаг вперед. А кто-то смотрит и думает, что вообще, чем людям нравится этот Marvel, непонятно. И поэтому, я думаю, каждое поколение, каждое 5-10-летие, да, будет это все сменяться, но, к сожалению, простите, шутки ниже пояса, они актуальны сегодня, завтра, послезавтра, потому что они... Они не заставляют думать, а их очень легко делать. То есть я думаю, что отчасти в этом наша проблема с Игорьком, что мы слишком принципиально... Ну как проблема? Это не проблема, но кто-то считает, что вот если бы я или Игорь не были такими принципиальными, я ставлю себе грани, я понимаю, что я здесь могу так пошутить, и это очень легко, и все будут смеяться, но а что я принесу этой шуткой? Ничего. А интеллектуальный юмор, он сложный. Очень сложно показать какую-то проблему, при этом очень смешно ее описать и вывести какой-то еще и морали. И это сложнее намного делать, да? Поэтому легче накормить фастфудом. Это касается и юмора, это касается музыки, которая сегодня, да, там «Мы друзья» и так далее, да, там «Морские животные» разные, «Флора и фауна». В общем, все это легче просто воспроизвести, чем сделать что-то действительно творческое, написать там новый хит, типа «I will always love you» Уитни Хьюстон или еще что-то, да, как бы то, что будет вечное. Легче сделать то, что 5 лет будет заходить, и все.
Я только хотел сказать, вот в чем я уверен точно, что в любом жанре, в любой медиасфере всегда будет классика, всегда будет в актуале.
То есть Чарли Чаплин, он условно может улыбнуть сегодня, завтра и еще через 100 лет, возможно, он тоже кого-то улыбнет.
У вас спрашивает Жанна.
С нами только Жанна.
Жанна,
мы рады вам,
видимо, Жанна. Вот, кстати, у нас еще сообщение пришло, сейчас прочту. Оно пришло с мобильного приложения. Так, Жанна спрашивает, можно ли использовать юмор в качестве самозащиты? Бывали ли у вас такие случаи? Расскажите пример. То есть, что такой термин «отшутиться» работает?
Я думаю, я бы даже сказал, что это самый классный прием. Безобидно отшутиться. Когда ты понимаешь, что тебе человек хочет навредить, когда ты читаешь всю ситуацию, то проще отшутиться и подать понять, что тебе все равно. И при этом сохранить микроклимат.
Работает. Только опять же, да, надо думать, что ты делаешь. Ты действительно защищаешься или ты просто хочешь унизить человека?
Прислал сообщение Александр, пришло сообщение с сайта teos.fm, раздел сообщения. Александр пишет, Руден — суперские силачи, все составы, все лиги, все сезоны, аванс парни каждому, мир именем Господа. А про кядяшечку шутить приходилось, я не знаю, что такое, вы знаете, что такое кядяшечка? Знаете, что это такое?
Нет.
Александр, пожалуйста,
уточните. Мы не прошли тест, походу, на настоящих КВНчиков.
Александр, пожалуйста, уточните, что такое кядяшечка.
А, я понял.
Да?
Это он что-то про корейское. Короче, кядя — это корейский суп. Можно говорить, что он из собаки?
А, да, конечно.
И он, видимо, это имел в виду. Да. Я думаю, безусловно. Самая популярная шутка про корейцев — это про них и собак.
Про африканцев, про то, что мы все время голодаем, и у нас
сказал
нет воды.
Сказал Игорь с грустным лицом. Часто, скажите, вот вам приходится слышать шутки за ваших национальности? Часто? Потому что у меня был в гостях иудей, он говорит, слушай, ну вообще постоянно шутки про евреев.
Ну...
Как отшучиваетесь? Ну вот вам человек шутит, думает, что вот он такой оригинальный, он прям... Первый, кто вам сейчас пошутит? Как?
Ну, все зависит. Я вообще стараюсь делать все через добро. Но если он так неудачно шутит, и я это понимаю, ну ничего, я постараюсь поддержать. Он делал это с благими намерениями. Если он хочет меня обидеть, то получает, ну, нужную реакцию. А так я часто сталкиваюсь с этим.
Я сам с удовольствием шучу под все цвет кожи или еще что-нибудь. И люди некоторые даже удивляются, как-то так легко. Да? То есть я не вижу в этом ничего плохого. И поэтому, когда люди... Многие интеллигентные люди, они не делают, конечно, такого, пока меня не узнают. А мои близкие друзья спокойно могут это делать.
Когда вы поняли, что вы знамениты? Что значит проснуться знаменитым? Когда это произошло?
Мы еще не знамениты.
Я не считаю, что это.
Просто мы не знаменитые, поэтому мы это не поняли.
Слушай, ну, Даниль, ты же принимал участие и в КВН, и в шоу «Песни» на ТНТ. Ну, что, не было такого, что потом завалили твой Инстаграм, завалили твой контакт?
Да, безусловно,
люди... Даниль, женись на мне, я хочу от тебя ребенка. Не было такого?
Ну, типа такого было. Есть... Это нормально. И как бы спасибо ТНТ, да, в частности, за там это шоу, в котором была возможность поучаствовать, и это дало какую-то часть слушателя. Безусловно, люди действительно там... Ну, ТНТ достаточно ротируемый канал, поэтому и было и в самолетах ко мне подходили.
А что говорят? Ты тут парень?
Ну, да. И ко мне, вот к моему другу, с которым мы были, то есть действительно подходили, говорили, как классно, там, в Москве просто ты идешь, не знаю, где угодно. Ну, в общем... Но это, я считаю, всего лишь маленькая часть нашей работы, да, и знаменитость. Ну, я вот уже когда-то был здесь, и я говорил, что для меня знаменитости — это Майкл Джексон, Уитни Хьюстон. То есть это люди, которых спроси мою маму, кто такая Уитни Хьюстон, кто такой Майкл Джексон, она тебе скажет. А скажи кого-то, кого мы считаем сегодня с известными, она скажет, а кто это?
Моя мама не знает, где она.
То есть вот известность — это тогда, когда наши мамы будут знать.
Игорь. Когда ты понял, что ты... Вот это чувство. И вышел на улицу к тебе, Игорь, женись на мне, я хочу от тебя ребенка. Но было такое?
Нет, за меня замуж никто не хотел. Меня узнавали люди.
Вот первый раз, когда к тебе подошли, сказали, а вы вот тот самый Игорь, который в КВН играете. Как было так? Ну, ты помнишь этот момент?
Честно говоря, я его помню именно потому, что он был как в блокбастере, как в фильме. Я пришел в... А я еще тогда даже не играл в телевизоре, кстати. Я не играл в телевизоре, и мы тогда играли «Шевги» вдвоем. И я пришел в кафе «Шоколад» называется, и там меня официантка узнала. А пришел я на встречу с девушкой, и...
То есть ты расстроил официантку сразу же?
Почему?
А, вот, ну, девушка. Конечно.
Значит, была просто встреча. И,
но она об этом не знала.
Нет, а я человека тоже давно не видел. Тоже давно человека не видел, и она не знала, чем я занимаюсь, я не знал. Ну, просто мы решили увидеться. Сидим-сидим, и она говорит, о, ты же Игорь, ты же в КВН играешь. Это было, ну, классно, ты сидишь с девушкой, тебя узнали. Вот. А я просто, я не вынашиваю в себе мысль известности. Ну, известность, она очень, это очень абстрактное понятие. Я, наверное, соглашусь с Даниэлем, что... Можно себя назвать известным, когда тебя знают 90% планет. А когда тебя знают даже каких-то 200 тысяч в России...
Накрученных подписчиков в Инстаграме.
Да. Это не показатель человечности, поэтому мне это неинтересно.
Игорь, что будет после того, когда ты выиграешь высшую лигу? Что потом?
Я поставлю галочку «Выполнено» и пойду дальше.
Куда ты пойдешь?
Выполнять остальные цели.
Какие?
Я хочу жениться.
Угу. Ну, это тоже такой долгосрочный. Хотя, кто тебе мешает параллельно, нет?
Эта цель зависит от других целей. Цель же бывает как духовная, так и материальная.
Какая у тебя духовная цель?
Духовная цель — остаться человеком до конца своих дней. Это самое главное.
А материальная?
Я хочу финансовую независимость до такой степени, чтобы, первое, помочь району, где я рос, и иметь шанс путешествовать, когда я захочу. Мне этого достаточно будет.
Хорошо. Вот тебе, кстати, Жанна пишет. Спасибо, ребята, за ваш богатый внутренний мир.
И вам, Жанна, спасибо за вопрос.
Нет, мы еще не закончили. Подождите, куда вы собрались? Даниэль, а у тебя какие цели? Вот мы все говорим, Игорь, вот там КВН, выиграть высшую лигу. А у тебя какая цель? Моральная и духовная. Моральная какая? Точнее, материальная.
Материальная цель постараться добиться высот в своей профессии, собственно, в пении, в том, какой я артист, постоянно расти в этом и достичь максимальной своей высоты. То есть тот уровень, на котором я сегодня работаю, он хороший, но как бы понятно, что здесь нет потолка, да, и поэтому действительно достичь максимума, и достигнув максимума, как Игорь сказал, безусловно, остаться человеком верным Богу, верным себе. Моя другая цель — просто дать шанс очень многим людям на этой земле, у которых его нет, построить в разных местах, уголках мира школы общеобразовательные, музыкальные, спортивные, там, где их нету, там, где их нет, чтобы дать шанс ребятам, у которых его нет. Они не ходят в школы, они не получают образование какое-то базовое, элементарное. А, возможно, они стали бы очень классными специалистами в своей жизни и могли бы достичь большего, чем их родители. И поэтому моя цель — дать им шанс, построив эти школы.
Это был Даниэль Энрике и Игорь Ким, гости сегодняшней передачи, честно говоря. Мы говорили 50 минут о юморе, о том, что уже он не тот, так говорили о целях. Послушать выпуск этого эфира можно будет уже завтра, если зайдете на сайт eos.fm в раздел передачи, а также я всех приглашаю в группу ВКонтакте, которая называется, честно говоря. Большое спасибо всем за эфир, и вам, ребята, тоже спасибо.
Вам тоже спасибо.
Всего доброго.
Пока.
С Богом.
До свидания.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».